Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего их не дошло.
Доброе утро, четверг. А что это значит? Это значит, что с вами сегодня Виктория Мартыненко, режиссер эфира, Элла Михеева. Разбудильник, 16 марта на календаре. Ну что, весна потихоньку все-таки приходит в Ростовскую область и обещают совсем скоро синоптики долгожданное потепление. Долгожданное, это, конечно же, выше 17-18, а лучше пусть будет плюс 20, тогда уж настоящая весна. Дорогие радиослушатели, вот о чем сегодня решила поговорить. Не буду долго тянуть, каких-то особых дат перечислять в целом. И нет таких сегодня на календаре. Поэтому вот так тема звучит. Графические романы, по словам издателей, набирают популярность. А за этим красивым названием стоят обычные комиксы. Последнее время большое количество зарубежных мейкеров, а именно так называют тех, кто их создает, ушли. Но на самом деле не только мейкерами их называют. Сегодняшний гость позже расскажет, и в принципе в беседе вы поймете, как еще этих людей можно называть. Ниша свободна для новых талантов. Этим решили воспользоваться ростовские создатели комиксов, в том числе, вот, например, Никита Чередников, который сегодня будет у нас в студии, и Олег Тарантул, провели бесплатный мастер-класс в публичной библиотеке. Так ребята решили развивать отечественную культуру в этом направлении. Научиться может как взрослый, так и ребенок, как придумывают историю, которую реально воплотить в картинку. Также поговорим сегодня о том, что особенного в японских комиксах, которые последние, буквально несколько недель на слуху из-за подростков ЧВК Рёдан. Рёдан еще часто тоже называют, в общем, и так, но все-таки правильнее с буквой Ё произносите. Гость в студии, блогер, создатель YouTube-канала Китэко, это канал по обзору комиксов, также создатель группы ВКонтакте, называется она «Клуб любителей комиксов», Никита Чередников. Никита, доброе утро.
Доброе утро.
Никита, как я уже сказала в самом начале, комиксы называют графическим романом. Но здесь немножечко позанудствую. Из определения жанра роман, конкретно, цитат, это художественное произведение большого объема, в котором развернуто повествование о событиях в жизни главных действующих лиц и их судьбах. Насколько все-таки комиксы соответствуют этому жанру? Реально ли это уместить в картинках?
Это очень интересный вопрос на самом деле. Дело в том, что, смотрите, графический роман на самом деле несколько несуществующий термин, потому что изначально он был взят на вооружение как маркетинговый ход Уиллом Айснером в 70-х годах, когда он пытался продать свой комикс на публикацию. И с тех пор графический роман стал использоваться как термин, который отделяет, грубо говоря, комиксы как высокое, как от комиксов вот как низкое, грубо говоря. Вот у нас есть газетные комиксы, это стрипы там одностраничные, а есть типа многостраничные графические романы. На самом деле это очень туманный, скажем так, раздел, и на самом деле все это по-хорошему нужно называть комиксами. Скажем, если у нас, как правило, очень любят причислять к графическим романам то, что делают такие комиксисты, как Нил Гейман и Алан Мур, и сами Гейман и Алан Мур, как правило, очень пренебрежительно относятся к термину «графический роман». Я не буду говорить конкретно, но, грубо говоря, они сравнивают это с чем-то, давайте назовем красивыми словами, то, что на самом деле называется комиксами.
То есть юлят наши издатели, маркетологи, чтобы побольше продавать на самом деле.
Стоит заметить, что наши, по сути, здесь смотрят на Запад, потому что на Западе как раз-таки этим тоже все очень любят пользоваться. Тут важно отметить, что вот есть самая престижная премия среди комиксов, это премия, собственно, Уилла Айснера непосредственно. И в категориях этой премии вы не найдете слово «графический роман». Там конкретные определения, связанные с особенностями публикации. Там есть слово «графический альбом», но это обычно ну, особый термин, использующийся для переизданий.
Я не назвала номер телефона 8-918-25-38-27. Это наш WhatsApp и Telegram. Можно писать, если вдруг у вас есть вопросы какие-то по теме. Ну или вдруг вы любите комиксы, тогда тоже напишите, поделитесь. А, Никита, можно ли комиксы назвать массовой литературой, или же все-таки они рассчитаны на более узкий круг читателей? И опять же, мы говорим читатели, корректно ли это название, потому что комиксы — это по большей части графика, да, а у графики это зрители.
Ну, не совсем так. Все-таки комикс находится на стыке графики и текста. По сути, это, я бы назвал это синтезом этих двух направлений — живопись и литература. Поэтому можно вполне называть читателями. Так или иначе, это все равно повествовательный жанр. То есть это история, рассказанная с помощью картинок и текста. Теперь, что касаемо массовой культуры, тут несколько более сложный вопрос. По-хорошему, ну, что считать массовой культурой, да? Потому что за рубежом, скорее всего, можно будет найти гораздо больше аудиторию среди читателей комиксов, гораздо больше тиражи, как правило.
Но за рубежом это Америка.
Да, да. В основном Америка. Ну, в принципе, можно брать и мангу, то есть в Японии, и европейские комиксы, которые называются МБД Десини или просто БД. На самом деле, я бы считал все-таки массовой. То есть с приходом, как минимум, Marvel в киновселенную, вот это вот все кино, оно уже является массовой. Да даже у нас выходят уже адаптации наши русские, наших русских комиксов. Я наверняка уверен, вы слышали про фильм «Майор Гром». Целые две части уже вышли.
Да, да, есть такое.
И это, соответственно, адаптация нашего русского комикса, нашими русскими кинорежиссерами в кино. То есть, по-хорошему, если это не является показателем массовой культуры, то ну, я не знаю особо, что можно назвать массовой культурой т.д.
Ну вот вы сказали про «Майора Грома». Получается, все-таки в России тоже развита культура создания именно комиксов?
Да, вполне, вполне.
Ну, естественно, это не так, как в Америке, да, но все-таки о чем создают комиксы отечественные авторы? Например, все мы знаем, да, Супермена, Халка, это вот к слову о Марвел, вдруг кто-то сейчас не понял, Женщина-кошка, все это принадлежит перу Марвела. Есть ли российские герои помимо Майора?
Это вообще, на самом деле, отдельно интересная тоже тема. У нас вообще это будет часто звучать, эта фраза, наверное, сегодня. Потому что тут тоже можно довольно долго растекаться мыслью по древу. Потому что формально у нас в России супергероика как жанр, если мы говорим про Халка, там, Супермена, Спайдермена и так далее, это именно супергероика. Отдельный можно назвать его поджанр комиксов. Комиксы не обязательно содержат все супергероев. И в российской как бы, индустрии супергероика не приживается. А вот героика, то есть обычные герои, то есть героические персонажи, они вполне существуют. Тот же «Майор Гром» на самом деле является частью комиксной, можно сказать, вселенной «Bubble Comics». У нас есть свое издательство «Bubble Comics», которое, соответственно, выпускает целую плеяду комиксов со своими героями. И это в основном именно герои, хотя некоторые элементы можно, за некоторые элементы их можно назвать тоже супергероями, но мне это кажется неправильным.
Ну какие там еще есть герои?
Ну, там, собственно, название серий исходных, с которых стартовал Bubble Comics, это «Красная Фурия», собственно, «Майор Гром», «Инок» и «Бесобой». И, соответственно, каждый... Это, собственно, титульные персонажи, то есть... Персонаж, главный герой этих всех комиксов, это, собственно говоря, вынесен в название. То есть «Красная Фурия», там конкретная девушка, которую называют «Красной Фурией», там прозвище у нее. Но супергеройка обычно обозначается несколько рядом символов. То есть это там плащ с лосинами, это суперспособности обязательно, и, ну, возможно, еще вигилантизм, то есть... Взятие,
это что такое?
Ну, это когда обычный человек, гражданин, берет справедливость в свои руки. По-хорошему, этим не должен заниматься гражданин, для этого есть полиция. А, соответственно, вигиланты — это те, кто берут справедливость в свои руки.
То есть здесь мы вспоминаем Бэтмена, который помогает, да, берет...
Большинство, собственно говоря, супергероев так или иначе занимаются наведением справедливости, чем не должен заниматься обычный гражданин, по-хорошему. И по этим трем признакам озвученным почти все эти персонажи так или иначе проваливаются. Да? То есть, ну, вот майор Гром, например, на самом деле, ему не нужно быть вигилантом, он и есть полиция. В том числе он не носит формы никакой, то есть, ну, имеется в виду, он не носит там лосины или плаща, хотя некоторая стилизация формы у него есть. То есть, да, он там не ходит, например, в форме полицейской обычной.
Ну, наверное, это связано как-то с нашим менталитетом. Было бы странно, если бы вот на российскую аудиторию в лосинах именно отечественный, да, герой был в лосинах. Понятно, что так или иначе Бэтмен, там, мы читаем, он у нас популярен. Точно так же Человек-паук в таких обтягивающих костюмах, эти персонажи. Но если говорить реально о российском герое, то все-таки должен он быть как-то внешне адаптирован под наш менталитет, наше мировоззрение.
Есть такое, но вообще попытки есть. Периодически они случаются. Даже вот у Bubble Comics сейчас есть серия, которая называется «Мир». И она, собственно говоря, про еще советского супергероя по прозвищу Мир, который, как Капитан Америки у Марвел, пережил, грубо говоря, заморозку и в наше время, так сказать, снова проснулся. И вот у нас человек с советскими идеалами в голове пытается как-то в современных условиях, ну, скажем так, пытается как-то вообще адаптироваться ко всей этой новой реальности.
Говорим сегодня о комиксах, также их называют графическими романами, но наш гость, создатель YouTube-канала Кит и Ко, также создатель группы «Клуб любителей комиксов» Никита Чередников, рассказал, почему все-таки стоит избегать такого пафосного названия. Если вдруг пропустили, скоро будет подкаст программы в нашей группе ВКонтакте «Маяк Вести ФМ». Заходите и подписывайтесь. Также я напоминаю, что телефон эфира 8-918-25-3-8-27. Звонить по нему не нужно, но сообщения писать можно, мы их с радостью прочитаем. И такое у нас уже есть. Никита, есть ли комедийные сюжеты комиксов?
Безусловно. Более того, часть как раз-таки причин, почему люди хотят переходить от графического романа к комиксам, ну, в смысле, наоборот, от комиксов к графическим романам, типа как более к серьезному якобы жанру, или виду комиксов, как раз-таки потому, что комиксы изначально появились как комедийный жанр. Собственно, комикс, комик, комедийная история в картинках. Изначально комиксы выходили в газетах, в рамках газет там обычно делалась врезка либо на одну полосу, то есть на одну страницу, либо вообще в подвал страниц, там буквально на несколько кадров небольшой короткий комедийный комикс.
Угу. Конечно, есть. И у нас, кстати, первыми комиксами, можно, наверное, назвать сатирические заметки в журнале «Крокодил». Были они все иллюстрированы, естественно, и были на какие-то социально значимые темы. И вот, кстати, а сейчас выходят ли комиксы на какие-то социальные темы или все-таки это больше для развлечения, скажем так?
Ну, как и любая, собственно говоря, форма самовыражения, то есть, будь то живопись, литература, кино, музыка и так далее, да, бывают самые разные темы, на которые автор захочет высказываться.
Вот. Ну, приведите, да, несколько примеров.
Ну, вот среди наших авторов, пожалуй, стоит приводить, наверное, в одну из первых очередей это Ольгу Лаврентьеву, как автора, который использует, по сути, свою биографию как основной материал для своих комиксов. То есть, если мы берем ее первый дебютный комикс, это был «Шуф», в котором она, по сути, рассказывает о своем детстве, где они с братом переживали самоубийство у них на районе, грубо говоря. Как это дети воспринимают вообще, как они переживают это, и как с этим справляются, со смертью, ну, вот, непосредственно рядом с ними. Потом у нее выходил второй комикс «Сурвилла», который был посвящен ее бабушке, с, собственно, этой фамилией Сурвиллы. И он, ну, ее бабушка пережила блокаду Ленинграда. Тоже как бы довольно, ну, мягко говоря, серьезная тема. Ну и сейчас выходит у нее комикс «Своя Атлантида», тоже довольно, ну, на схожие темы, но уже про ее взросление, опять-таки, на фоне 90-х.
Мы довольно много уже поговорили о содержании комиксов, но интересно узнать обратную сторону медали, как же их создают. Сначала необходимо придумать сюжет, а потом уже воплощать в картинки.
Ну, как я уже говорил, комикс он существует как синтез живописи и литературы. Соответственно, он может родиться как из картинки, так и из текста. Но в любом случае, так или иначе, он должен содержать и то, и другое. Поэтому так или иначе вы должны написать рано или поздно сценарий для этой истории или хоть какую-то структуру внутреннюю. И в том числе нарисовать его непосредственно. Поэтому ну, с какого края начинать, это решать непосредственно автору.
Реально ли человеку без художественного образования создать комикс?
Да, безусловно. У нас на самом деле немало примеров, когда за создание комиксов берутся люди, не имеющие профессионального художественного образования. И некоторые из них даже являются крайне популярными. Один из самых ну, известных и влиятельных комиксистов на Руси, так сказать, это Виталий Терлецкий. И этот человек, он сценарист, в первую очередь, комиксов, и часто он взаимодействует с другими художниками. Что не мешает ему выпускать комиксы самостоятельно. И когда он рисует, ну, это... Ну, я не знаю, как сказать по-другому. Это довольно, ну, очень простой комикс, который рисуется, очевидно, без знания того, как рисовать комикс. Ну, вообще, как рисовать что-либо. У Терлецкого под это даже подведена некоторая философская база. Он говорит, что ну, на страницу комикса обычно человек тратит 7 секунд. Соответственно, будет справедливо, если я на создание этой страницы также потрачу ну, примерно 7 секунд. Ну, может, чуть больше. Вот. Соответственно, при этом это не мешает ему делать комиксы хорошие и известные, потому что он выравнивает все это качеством сценария. То есть человек знает, как рассказывать истории, и ему есть что сказать примерно.
То есть, бывает так, что смысловая нагрузка текста все-таки перевешивает картинку, и наоборот, бывает так, что графика мощнее, чем текст по смыслу.
Да, это зачастую распространенный случай, собственно говоря, редко бывает человек, который прям хорош во всем. И если человек один стоит за комиксом, то, как правило, можно различить, что вот он склоняется либо в сторону художественной, либо в сторону сценарной, так или иначе. И есть, конечно, более-менее равно владеющие люди. Это бывает не так уж часто. Хотелось бы, но тоже бывает. А наилучший способ, на самом деле, балансировать в этом плане, это, конечно же, когда за создание комикса берутся два человека. Это сценарист и художник. Потому что тогда, ну, вообще, как бы, взаимодействие двух людей рождает более осознанную историю. Потому что и художнику приходится уже как-то смиряться с тем, что, так сказать, ты делаешь историю, и ты как бы, ну, тебе нужно слушать, что думает другой человек. И сценарист, в свою очередь, он видит, как воплощаются его идеи на бумаге, и понимает, что, как сделать лучше, что он сделал не так, в чем его сценарий может быть слаб, или в чем он ну, неправильно сформулировал его.
Но здесь же, наверное, может быть и конфликт интересов в какой-то момент.
Потому безусловно,
что
да.
Сценарист видит в голове это по-другому, а художник воплощает все-таки так, как он это видит и представляет.
Да, бывает так. Как раз недавно общался с одним художником, который как раз рассказывал про такой печальный опыт, что говорит, в процессе работы над этим комиксом мы с человеком, с которым я дружил много лет, мы с ним разругались в пух и прах, мы больше уже не дружим. Комикс мы кое-как завершили, но никто из нас, в общем-то, недоволен тем, что получилось.
Никита, есть ли какие-то ограничения по объему, количеству кадров, картинок? В целом оптимальный комикс для массового читателя? Сколько страниц, можно ли так сказать?
Тут все очень непросто и вообще, и отдельно для нашего комикса, потому что за рубежом, грубо говоря, есть отдельные конкретные нормы, что вот есть комикс там серийный, мы его выпускаем по 20 страниц в одном выпуске, и это серия там, которая тянется из ниоткуда в никуда, в бесконечное. Есть там манга, которая выпускается обычно более толстыми тетрадочками. И у нас в России все, нету каких-то стандартов, поэтому каждый кто во что горазд. Есть издательство «Альпака», она выпускает солидные томины страниц по 300, по 200. Есть, опять же, Bubble Comics, которые долгое время выпускали тетрадочки. Ну, они смотрят больше на Запад, поэтому они делали тетрадочки по 25-30 страниц. Каких-то ограничений как таковых нет. Если вы договоритесь с издательством, если у вас есть контакт с издательством, то он как бы готов пойти на встречу, как правило.
Но вам, как читателю, как ценителю комиксов, Что больше нравится? Короткий, лаконичный или длинный?
Я здесь это воспользуюсь хитростью. Мне нравится хороший комикс.
Один маршрут.
Сегодня отправляемся в город, в котором сохранились крепостные валы турецкой крепости с воротами 18 века. Думаю, многие уже догадались, что это Азов. Часть достопримечательностей этого города относят к памятникам федерального значения, отмечает заведующая научно-методическим отделом Азовского музея-заповедника Ирина Афанасьева.
Это валы Азовской крепости 18 века. Это пороховой погреб, который входит как раз-таки в локацию фортификационных сооружений Азовской крепости 18 века. Мемориальный дом музей Самойлович. Самойлович – это один из самых известных полярных исследователей, то есть исследователь Арктики. Выставочный зал «Меценат» художественный, который позволяет нам представить творческих людей. И, конечно же, мы проводим экскурсии по исторической части города, потому что город уникальный. Город Азов – один из древнейших городов Российской Федерации.
Если заглянуть непосредственно в музей, то здесь основная экспозиция знакомит с историей Азова и северо Восточного Приазовья с древнейших времен до новейшего времени. Здесь хранятся и экспонируются обширные коллекции, в том числе уникальные палеонтологические экспонаты.
Подобной коллекции на юге России просто нет. Это мамонты. Притом у нас в экспозиции представлено два мамонта, геологический возраст которых 800-700 тысяч лет. Это визитная карточка региона. Это единственный в России скелет динотерии, еще более древнего хоботного животного, которому больше 7 миллионов лет. Это, конечно же, и кавказский лосматерий. Это сенсация мировая, потому что это единственный в мире смонтированный скелет кавказского лосматерия.
Добавлю, что в музее также можно увидеть коллекцию скифа сарматского золота. Это изделия, найденные в курганах, золотые украшения, посуда, оружие, ценности мирового уровня. На базе музея в августе ежегодно проводят фестиваль «Осада Азова». Он посвящен азовскому осадному сидению донских казаков в 1641 году. Но я вам советую не ждать августа. Именно в этом месяце проводится фестиваль, как я уже сказала, а отправляться на экскурсию в Азов прямо сейчас.
Один маршрут.
И 7:49 на часах в нашей студии. Разбудильник. Мы работаем в прямом эфире. Мы, говорю по привычке, потому что работали раньше с Андреем Мелеховым. Я работаю для вас в прямом эфире сегодня. И говорим мы уже с нашим гостем о комиксах. В гостях создатель YouTube-канала Кит Ко, также создатель клуба любителей комиксов ВКонтакте. И в целом начинающий мейкер, да, как
автор,
да, Никита Чередников. Никита, в начале программы я анонсировала, что поговорим мы о японских мангах, которые относятся к комиксам. Вот звучат предложения их запретить все чаще и чаще. Все из-за ЧВК Рёдан. Название отсылает к одной из главных группировок в манге «Hunter and Hunter», «Охотник против охотника», созданного Йосихиро Тагаси. Вот,
да, с японцами сложно, да, в этом плане.
Сложновато. Манги могут взывать к агрессии? Ваше мнение по этой теме?
Ну, теоретически мы знаем, что художественное произведение может взывать к агрессии, как бы Mein Kampf не просто так запрещен. Но если мы будем все вот относить к чему-то, что вызывает какую-то агрессию, то давайте мы обвиним Льва Николаевича Толстого в том, что в мире происходят войны. Ну, потому все потому, что он выпустил книгу «Война и мир». Это определенно должно влиять. Ну, звучит абсурдно, мне кажется. На самом деле, все... Ну, у нас не первый раз, на самом деле, открывают охоту за мангой. Это как бы есть, ну, как бы, так сказать, долгожители вспомнят случай, когда у нас пытались запретить мангу «Тетрадь смерти», потому что ее нашли в комнате у покончившей с собой школьницы. То есть это...
Да, я помню эту историю. Mm-hmm. Эту историю лет 10, наверное,
да,
назад,
да,
было.
Это все поиски козла отпущения, по сути. Давайте мы назначим кого-то вот противником. Если это неодушевленный противник, который не может как бы отпираться, а манга, ну, типа, это произведение, оно не говорит с вами. Ну, по крайней мере, в прямом смысле не говорит. И, соответственно, можно, да, вот, держите его, ату его. Ну и, соответственно, вот и происходит всякое. Самое главное, что ну, там, ну, с Чилкой Рёдан это вообще очень та еще охота на ведьм происходит. Это...
Ну, довольно кошмар. Странная история, да, надо, конечно, разбираться в ней и разбираться. А, японские комиксы, они действительно популярнее обычных? В чем их особенность? То есть, я, опять же, скажу для наших радиослушателей, манги равно комиксы.
Ну да, да, но тут еще надо сказать, что есть среди людей, изучающих мангу, есть всякие люди, которые заявляют, что слово манга, поскольку это взято из-за рубежа, у нас есть определенные правила, связанные с взятыми из чужого языка словами. Манга, по идее, не склоняется, но скажите вы это школьнику, что мангу нельзя склонять, он будет манга, мангу, манги и так далее. Вот. Действительно, манга сейчас не просто у нас более популярная. Не так давно была новость о том, что манга возглавила топ продаж в Америке. Mm-hmm. То есть среди на родине комиксов комиксы отдают, так сказать, сдают лучшее место под мангу. Потому что манга сейчас в целом считается таким самым прогрессивным комиксом. Почему так сложилось? Вопрос достаточно сложный. То есть нужно как бы изучать прям совсем. То есть тут особенности есть и японского менталитета, который там порождают как очень странные вещи. Ну, как бы все наверняка слышали самые разные истории от там, культуры хикикомори, то есть затворников добровольных, до, простите, магазина, продающего поношенные женские трусики, уж извините. То есть это странности в японской культуре, которые имеют место, но с ними невозможно что-то сделать. И да, зачастую в манге как более смело берутся какие-то темы. Возможно, поэтому она более популярна, она больше, так сказать, с читателем разговаривает.
Но и внешне же она отличается. То есть комикс мы читаем как классическую книгу, а манга читается задом наперед.
Справа налево. Но это особенности чисто языка. То есть это особенности языка восприятия как бы японцами. У них и чтение, собственно говоря, там иероглиф происходит по-хорошему сверху вниз. И тоже, по-моему, справа налево, чтобы так не... Нет, по-моему, все-таки слева направо. Неважно. Но суть в том, что это особенности чисто прочтения и как бы взглядов. То есть у них так это повернуто. На самом деле, если вы будете читать мангу, изданную в Америке, зачастую они ее даже отзеркаливают, что считается, в общем-то, нормальным делом.
Ну, адаптируют под своего читателя.
Да.
А, Никита, комиксы коллекционируют? Да? Обязательно это процесс?
Нет. Комиксы, безусловно, можно коллекционировать, но это не обязательно. Тем более в наш просвещенный век с наличием интернета и, ну, вообще цифровых технологий, да? То есть, да. То есть, да, у нас, у меня дома этих самых комиксов вагон и маленькая тележка, там, наверное, 20 килограмм наберется, возможно. Не спрашивайте, сколько у меня обычных книг, в общем. Так вот, но сегодня у нас... Если говорить за мангу, у нас, например, есть замечательный сайт mangalib.me, который спокойно выставляет очень много манги для читателей. И у нас есть авторский комикс, acomics.ru, который, по сути, выставляет в основном как раз-таки русских авторов. И это бесплатно. То есть нет никакого ограничения. Если вы хотите приобщиться к комиксам, то есть вы просто выходите в интернет и, собственно говоря, задаете Яндексу вопрос.
Сколько может стоить редкий комикс?
Тоже интересная тема. Если мы говорим про мировой рынок вторичных комиксов, то там цены могут быть очень большие, потому что у них комиксы продаются, простите, с 30-х годов. И, соответственно, вот...
Ну, практически 100-летний
да,
комикс.
Года 3 назад, по-моему, была новость о том, что один из первых выпусков с Суперменом, Action Comics номер 1, продавался за какие-то там миллионы долларов, вот. Но у нас все чуть, так сказать...
Спокойней.
Чуть-чуть поспокойней, да. Вот я периодически хожу, облизываюсь на вторичную продажу комикса Алана Мура и Эдди Кэмпбелла, по-моему, если не ошибаюсь, художника могу перепутать. Комикс называется «Из ада». Очень хороший комикс, на мой взгляд, один из лучшее, что делал Алан Мур, вопреки распространенному известным всем хранителям. «Из ада» продается в среднем за 7-8 тысяч рублей. И это, в принципе, можно назвать как средняя цена на комиксы, которые издавались несколько лет назад, и чей тираж, соответственно, закончился.
Наша программа подходит к концу, и в завершении коротко ответьте. Вы проводили мастер-класс по созданию комиксов в публичной библиотеке. Планируется ли еще что-то подобное?
Да, безусловно, планируется. В ближайшее время, вот в апреле, собираются проводить фестиваль «Сойкофест». Это 22-23 апреля, если я не ошибаюсь. И, соответственно, на этом фестивале планируем в один из этих дней выступать, соответственно, мы с моим коллегой Олегом по прозвищу «Наутро Тарантул». Соответственно, мы там будем снова проводить мастер-класс.
Я благодарю Никиту Чередникова за эту беседу. Спасибо вам, все отправляемся читать комиксы. На этом я с вами прощаюсь. Завтра встречайте Олега Пшеничного в эфире «Разбудильника». И до скорой встречи.